Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем с батюшкой беседу о сектах и деструктивных культах. Сегодня я хочу поговорить о такой личности, как Бог Кузя. Я думаю, что первое, что вызывает, это, конечно, улыбку, да, когда мы слышим такое сочетание. Вот, отец Павел, расскажите вообще, кто это такой, почему он так странно называется и почему он так популярен?
Ну, вообще, о Боге Кузе, я думаю, что наши дорогие радиослушатели могли слышать. Ну, все-таки информационное пространство, оно отличается тем, что появляется какой-то вот информационный повод, крутится, потом исчезает. И начинаешь, когда у людей спрашивать, вот помните, там то-то вот было, там вот какой-то там скандал или еще что-то. И многие люди даже вспомнить не могут. Но вот о Боге Кузе, кстати, как ни странно, все помнят. Почему? Потому что, ну, наверное, у многих это вызывает и улыбку, недоумение, непонимание. Какое-то, да, действительно странное сочетание. Бог и Кузя. И тем более те, кто видели новостные сюжеты по телевидению, и сама личность этого человека тоже, сам облик его достаточно странный, такой достаточно грузный человек молодой, ну, сейчас уже, наверное, относительно молодой, с странными глазами, но мы знаем, что у него, он инвалид по зрению, ну, в целом, вот длинные волосы, борода и одежда тоже. В основном его показывали вот в новостных сюжетах в такой затертой домашней футболке, в штанах таких, трениках. Ну и в целом, ну, может кто-то не вникал вообще, что там происходило. Ну, наверное, краем ухом слышали, что этого человека обвиняли по многим разным уголовным статьям за мошенничество, за создание организации, которая наносит вред гражданам. Ну и также в новостях мелькали такие сюжеты, когда сотрудники следственных органов проводили обыск на квартирах, у этого человека не одна квартира, и находили множество ящиков, чемоданов с деньгами. Просто чемоданы были набиты банкнотами, купюрами, крупными, тысячами, пятитысячными купюрами, долларов, там огромное количество было. И также показывали клетки с экзотическими животными. Ну и несколько женщин, таких экзальтированных, вокруг него, которые грудью бросались на защиту этого человека, ну, достаточно внешне мирного такого, флегматичного. Вот, собственно, то, что люди помнят. Ну, интересно, что когда вспоминаешь про Бога Кузю, я лично вспоминаю часто его, в какой связи, когда рассказываю людям о сектах, непосвященным, которые мало в этой теме разбираются, ну, это прям яркий пример. Вот вспомните Бога Кузю, все его вспоминают. Итак, немножко расскажем о данной личности и о той организации, которая образовалась вокруг него. Ну и порассуждаем, наверное, что это, что дает ему популярность вообще.
Да, что так цепляет людей.
Что так цепляет людей. И действительно, там было много случаев, когда люди искренне ему верили и до сих пор верят. И то, что он говорит о себе, что он Бог, в это верят. Итак, кто такой Бог Кузя? Настоящее его имя Андрей Юрьевич Попов. Родился он в 1977 году в городе Долгопрудном. В детстве, как рассказывает его бабушка, он сильно заболел и стал слабовидящим. Хотя, например, вот он уверяет сейчас, что полностью слепой. Воспитывался он без отца, отец из семьи ушел. И воспитывал его мать, воспитывал достаточно жестко. Поэтому единственным близким другом у него был попугай Кузя.
Вот. Оттуда имя, да?
Ну, некоторые так считают. Хотя еще он себя называл Кузьма Алексеев. Кто такой Кузьма Алексеев? Это, наверное, знают только исследователи старообрядчества, хлыстовства, вот этих направлений дореволюционных сект. Такой был основатель секты, такой наподобие хлыстовской, крестьянин, крепостной, И закончилась его деятельность тем, что его заточили в цепи и выпороли. По-моему, так все закончилось. Но он среди крестьян был популярный, и его, кстати, называли также Богом Кузьмой. Ну, то есть вот какая-то ассоциация, что тоже здесь присутствует.
Ну, а почему его так называли? Не дошли сведения?
А, что Богом называли? Ну, он, видимо, сам себя провозгласил Богом. Ну, и среди крестьян, необразованных, неграмотных, видимо, как какой-то круг его принимал, признавал. Вот, дальше его воспитывала бабушка большее время. Она была религиозным человеком. Я не знаю, каких она взглядов, православная она или какие-то сектантские взгляды, или просто у нее религиозность на каком-то собственном личном уровне. Но какую-то религиозность она ему была передана, вот, но, видимо, не в ту сторону, потому что в 14 лет он себя осознал Богом, как он говорит. Не знаю, может, действительно, какие-то у него были мысли на этом уровне, но он еще Богом так себя не называл, то есть публично он еще не был Богом. То есть, как говорят, аппетит приходит во время еды.
Ну вот. Да, это, наверное, к вопросу из вечной истории о том, либо человек нездоров и искренне считает себя Богом, либо человек решает на этом хорошо заработать, да?
Ну, например, сектанты считают, что Андрей Попов является сверх такой вот ординарной личностью, у него множество талантов, способностей. Например, вот на сайтах пишут про то, что он великий философ, великий писатель, великий поэт, художник. Ну, также вот можно увидеть в интернете картины его, но они как-то странное чувство вызывают. И, кстати, одно время он пытался на этом тоже заработать, но не получилось. То есть его не оценили, собственно, талант. Также говорится, что он закончил школу золотой медалью, в чем я очень сильно сомневаюсь, тем более у него проблема со зрением, это сложность, наверное, была.
Может быть, он коррекционную школу закончил?
Ну, может быть. Дальше говорится, что исторический факультет МГУ в младенчестве пережил клиническую смерть, но это бабушка подтверждает. В принципе, ну, здесь ничего такого в этом нет. Вот. Дальше говорится, что в 3 года уже, вот надо проверить своих детей, он уже знал Шекспира наизусть. Вот, затем в 12 лет получил первый разряд по шахматам, взрослый. Автор более 300 книг. Также 40 книг у него стихов. То есть завидуете поэты все. 800 музыкальных произведений. Пишет картины, отпущенные рукой. Ну, то есть вот здесь мне, конечно, тоже это насмешил факт. Ну, представьте, такой сказал в руке. Там пиши то-то, и рука сама. То есть заказ, и запрограммировала, она тебе нарисовала то, что ты хочешь.
Ну вот вы знаете, насчет картин недавно, просто в тему скажу, недавно в интернете ходил ролик о том, что девочка с талантом Бога, ей там лет 12-14, а она пишет какие-то просто вот нереальные картины. И действительно, когда человек, вот, например, как я, далекий от изобразительного искусства, которое не умеет особо рисовать и никакие профессиональные учебные заведения не заканчивала, кажется, что действительно для 12-14 лет просто какие-то обалденные картины. Но когда смотрит человек с профессиональным образованием, он говорит, что да, у ребенка определенно есть талант, раз она нигде не училась и умеет такое рисовать, но если говорить с точки зрения искусства, то очень много ошибок допущено, очень много однотипного всего, и ей учиться и учиться, чтобы быть хорошим профессионалом. Поэтому как бы... тоже большой вопрос, что там, может быть, он действительно просто неплохо рисовал от природы, но не более.
Я не знаю. Также говорится, что он обладает феноменальной памятью, то есть все запоминает. Также он может помогать на расстоянии, то есть обладает даром
предвидения.
Ну, это
тренд 90-х и начало 2000-х.
Да-да-да. Также много лет он прожил в затворе, поэтому он великий старец.
Угу.
То есть, если вы к нему обратитесь... за помощью, да.
Он, вы, батюшка, так рекламируете, хорошо?
Нет, это то, что они пишут о нем. Сейчас мы поговорим о таком действительном положении вещей. Дальше. Якобы у него есть духовный сан, Но церковь это не признает, официально есть заявление, и в интернете можно прочитать об этом, что никакого сана у него нет. Но сначала он стал иеромонахом. Ну, то есть, как становятся у нас иеромонахами? Взял одежду, одел на себя.
Да, вот, знаете, я живу в районе ЖД вокзала, и там в переходе от бывшей гостиницы «Свердловск» к непосредственно железнодорожному вокзалу стоит мой любимый батюшка, который пришел пешком с Владивостока, стоит, значит, в подряснике и с крестом, и отчаянно просит молиться.
И в домашних тапочках, наверное.
О том, чтобы он пришел сюда. Почему? Потому что он, как вы, отец Павел, имеет свой храм в селе и собирает на него деньги. Вот вы тоже можете последовать примеру и пойти куда-нибудь во Владивосток, например, или на Кавказ.
Если я пойду во Владивосток, это все для меня закончится чем? Что меня потеряют на приходе, но святое место пусто не бывает. И когда батюшка придет с деньгами уже для храма, окажется, что уже батюшка, уже и не батюшка даже.
Ну, вот если без шуток, то на самом деле вот так удивительно, да, вот стоит человек, просто в подряснике стоит, вот, и он даже...
А милиция у него документы проверяет?
Не знаю, я видела, что он благословляет, как архиерей двумя руками, вот, и вот он стоит, значит, с этой вот железной коробочкой на шее, и люди ведь проходят и дают, и так как он там и стоит уже из года в год, это значит регулярно дают, вокзал замечательное место, это вот ладно, я там живу, а люди проходят и не увидят, ушел он, не ушел, и ведь верят. Так что тут тоже сказать просто о том, что я иеромонах, потому что у меня есть подрясник, и все.
Ну, кстати, вот насчет священного сана Попова, да, я хочу пояснить. Я все-таки в свое время преподавал церковное право, немножко в этом разбираюсь. Так вот, по канонам, по церковным, люди, имеющие какой-то физический недостаток, ну, например, по зрению, не может быть священником. Тем более он утверждает, что он полностью слепой. Но не может полностью слепой человек служить литургию.
Он максимум может быть просто монахом.
Да, вплоть до того, что там даже отсутствие какого-то пальца, там большого или указательного, тоже может быть препятствием для рукоположения. Как, например, психическое заболевание может быть препятствием. Ну, и даже вот, как ни странно это звучит, например, вот лицо мужского пола, которое в детстве подверглось насилию, тоже не может быть священником. И там, то есть, очень много есть таких запретов. Вот. Но для Попова, конечно, здесь главное не стать настоящим священником, да, и служить, а именно показаться, именно изобразить. Поэтому у него очень быстро, как только он начал, наверное, разбираться в церковных степенях, званиях и так далее. Вот. Потому что в церкви там все очень у нас, да, все иерархично, все регламентировано, да, какие-то там награды, там шапки, вот у тебя, например, такой-то крест, ты другой одеть не можешь и так далее. То есть все вот расписано. Ну, для Попова, конечно, не было ничего расписано, поэтому он так посмотрел, видимо, разобрался, когда есть разные степени, зачем ему быть просто иеромонахом. Он себя повысил до епископа и стал называться епископом Романом, одел панагию, ну и таким образом в своих глазах возрос. Ну вот, ну кажется, ну вроде, да, взрослый мужчина, немножечко там с детским каким-то, да, вот, увлечениями глупыми. В принципе, мы тоже можем, да, например, взять там себя генералом, купить там китель, какие-нибудь там погоны пришить любые, да, хоть маршевские. Там потом зайти в интернет, медали, ордена себе присвоить. Ну и ходить, в принципе, радоваться. Ну никто особо нас за это не осудит, да. Ну, может быть, кто-то будет у виска крутить. Но другой вообще вопрос, конечно, у меня не в этом, а в том, что таким личностям верят, доверяют. И вот он начал где-то... Ну, считается, что вообще самодеятельность бурная этой секты началась в 2007 году в Москве. Вот все это время он проводил лекции на духовные темы, также проводил службы в самодельном храме Это было в частном доме в Лобне. И какое-то количество последователей вокруг него собралось. Но я думаю, что это были не просто люди, да, какие-то с улицы, а люди, которые интересовались духовной тематикой, что-то вот рассуждали, размышляли. Вот, когда собрались вокруг него последователи, да, он потихонечку начал внушать, что он является единственным, главным, непререкаемым авторитетом. И постепенно с уровня епископа он вознесся до уровня Кого вы думаете?
Патриарха?
Нет, возьмите выше.
А, ну Бога, Бога, конечно, конечно.
Да, Бога. Вот, в своих книгах он начал писать, ну, видимо, на лекциях тоже об этом говорил, что он имеет три природы, божественную природу, она в нем 82,5%. Дальше он человек, это 2,5%, немножечко человек, чуть-чуть. Вот, и также любовь на 15% в нем.
Ну, то есть, все-таки Бог не есть любовь полностью?
Ну, видимо, нет. А, к слову сказать, что Христос всего лишь на 60% Бог. Mm-hmm. То есть, сравните. Mm-hmm. И вот я не знаю, как человека подготовить, да, к такому. Ну, вот православному, конечно, это вообще немыслимо такое услышать, да? Ну, это кощунство, богохульство. Как люди спокойно вот это все воспринимают.
Да, мне удивительно, даже и люди, которые не воцерковленные, я крестилась уже в достаточно сознательном возрасте, и на тот момент как бы, ну вот, если человек говорит, что он там священник, если он говорит о том, что он епископ, что он Бог даже, но при этом он к церкви отношения не имеет, уже просто задумываешься, потому что 2 и 2 не складывается, да, наверное, он в каких-то конфликтах с церковью, а если он в конфликтах с церковью, то не секта ли он, а которых у нас очень много было, даже из каких-то общих.
Это по вашей логике. Я думаю, что многие люди, большинство, они даже об этом не думают, не задумываются. Вот, поэтому... И тут еще интересно.
Да, в принципе, батюшка, знаете, даже вот такой момент, когда человек себя объявляет Богом и кучу регалий на себя навешивает, которые не человеческих регалий, а вот именно каких-то таких божественных, просто сверхспособностей, уже вызывают сомнения и интерес.
Ну да, вызывают, конечно. Кроме этого, это не все, то, что в нем заложено. В нем еще присутствуют другие личности, в нем живут души-помощники. Душа Иисуса, Богородицы, там на 0,8%, Сергий Радонежский на 0,4%, Архангел Гавриил на 0,4%, Иоанн Креститель на 0,4%, Пророк Моисей на 0,4%, также и светских великих людей.
А там уже больше 100 получается, кстати?
Там много у него.
Нет, я говорю, больше 100% получается.
Ну, наверное, я не считал, но как-то... я думаю, что и его последователи тоже этого не считают. Просто как это дико, конечно, звучит. Также Юрий Цезарь в нем присутствует, Ломоносов, Лермонтов, Бог Шива, Елена Рерих и так далее. То есть, ну, можно сказать, что такое целое собрание, целый пантеон. Он не просто вот какой-то Андрей Попов, а это вообще... Ну, такая личность, которая... И все вот эти души, они просто ему помощники. То есть они...
Теперь еще вопрос такой закрадывается. Люди, которые в это во все верят, откуда у них деньги, чтобы нести ему?
Сейчас это у нас отдельная тема, финансовое благополучие данной структуры. Вот. Мне бы хотелось рассказать про структуру вообще самой секты, да? Что, ну ладно, какой-то есть чудик, вот чего-то там учит, какого-то себе мнения высокого. Вот. Но это есть действительно четкая, жесткая, иерархическая структура. То есть это все вылилось в такую структуру. Ну, то есть понятно, что на небе как бы Бог, ну и на земле он, да, как-то присутствует на 2,5%. Это сам Кузя. Вот, верхний уровень, круг, составляют две его жены, Екатерина Грехова и Жанна Фролушкина. Ну, видимо, они там столпы какие-то там веры.
А кто эти женщины?
Жены его.
А, ну, то есть реальные жены, это да. Не какие-то.
Вообще известно, что у него, если официально, то одна жена была 61-го года рождения, она его постарше, так лет на 13.
На 16, да, получается.
Да, даже на 16, да, 77-го года. Слышал, также читал, что у него есть ребенок, уже достаточно большой, ему 16 лет. Вот, но потом жены одной стало ему мало, он же стал популярен среди последователей. У него появились вторая жена, третья, они каждая моложе. Предыдущий, получается. Вот, затем есть второй уровень. Некий воскресник, но тоже женщина, тоже одна из жен. Дальше воскресники, апостолы, тоже в основном женщины. Это так называемый гарем Кузи. Но вообще, вот сколько я смотрел передач, слушал, читал про него, где-то у него фигурировала такая цифра 8 жен, таких постоянных присутствующих. Но это не все, потому что цель у него была, как вот они сами говорят, это 2000 жен, как у Давида. То есть мало. Дальше идет следующий круг, четвертый круг. Уже, ну, я бы так сказал, рабочие. Их называют субботники, чернь, работающая на выставках. Сейчас мы тоже об этом немножко скажем. Кто это такие? Но там же есть мужчины, женщины. Кстати, мужчин в секте присутствуют меньше, чем женщин. Как бы такая более женская. Вот. Из этих субботниц также кандидаты в гарем формируются. Ну, то есть, они работают, они приносят деньги, доходы. Вот. Дальше пятый круг, не знающий о том, кто такой Кузя, о его божественности.
То есть, это мы с вами?
Ну, получается, да. И самый последний круг, шестой. Ну, наверное, догадайтесь, кто. Это самые худшие, самые заплеванные, самые плохие. Кто может быть на шестом круге?
Кто отрицает Бога Кузю?
Те, кто был его последователем.
И отпали.
И отрекся, да. Mm-hmm. Вот, их называют обычно демонами. Или он их еще называет овощи и огурцы. Вот. Что касается вот это прозвище демона, также относится и к некоторым родственникам последователей, потому что родственников там не привечат, как во всех сектах. Мы рассказывали о секте Муна. Там, ну, в основном родственники – это враги, считаются номер один. Потому что родственники – они единственные люди адекватные, которые пытаются все-таки вернуть своего чада, там, мужа, жену обратно, да, в семью это не получается. Вот у них все такая является такой обычай. Так, ну вообще, вот если посмотреть и поглубже, да, изучить, посмотреть передачи об этой секте, то, конечно, волосы дыбом становятся. Вот кажется, вроде все безобидно, так хорошо, так прилично со стороны. Такой вот медвежонок, Кузя, да, вот внешне такой мужчина добрый. Но на самом деле, как рассказывают его последователи, и, собственно, за это его и судили, и он был первый раз арестован за то, что во время вот этих собраний, где выступал Кузя, членов секты били. Причем били не просто вот так вот, ну, как бы так символически, да, а буквально избивали плетками, ремнем,
и там, как они
по голове
палкой потом
били, форпами, по щекам. Но самое-то, нет, тут еще самое странное, что не просто вот, ну вот смотрите, так пришли на собрание, да, и вас там побили, да, вы случайно попали под горячую руку, вы расстроились. У них еще даже они стремятся, чтобы их там избили. Почему? Потому что считается, что через это, если там, тем более сам Кузя руку приложит, хотя, конечно, в основном это не он делал, ну, он иногда кого-то бил лично, но в основном это его жены, эти вот воскресники, зверствовали, они, это называется у них очищением. Есть такой лексикон, жаргон, именно сектантский, вот мы говорили о том, что в каждой секте есть свой словарь ключевых слов. Это определенные такие жаргонизмы или термины, которыми только вот в этой секте пользуются. Вот. В этой секте очень много таких жаргонизмов. Например, слово «выдры». «Выдры» — это что значит? Это значит, что приходит человек грязный, неочищенный, греховный, Кузя. Вот. Ну и уже начинает, ну он должен публично исповедоваться во всех своих грехах. Ничего нельзя скрывать. Или, например, могут быть какие-то проступки тоже с его стороны. Например, самым страшным грехом у них считается общение с людьми из некультового социума. Например, там с родителями, с возлюбленными. То есть это считается вообще огромным грехом. То есть получается, что человек больше любит, ну, каких-то там родню свою, да, чем, например, чем Бога. Вот. И вот эти, во время вот этих выдр как раз происходит, как они считают, очищение. То есть, например, Кузя может публично накричать матом, вот всякими такими словами, собаки, подонки, скоты и так далее. И это все воспринимается членами секты, ну, как я бы сказал, как благодать даже. Ну, хотя, конечно, многие потом жаловались, и, собственно, 8 мая 2014 года МВД России было заведено уголовное дело о нанесении побоев в помещениях организации на Краснопролетарской улице на Большом Кондратьевском переулке. Вот, кстати, вот это название переулка еще также положило название самой секты, их называют еще Кондраты. Ну, потом уже происходили обыски в его квартирах, мы об этом говорили. В ходе обысков были найдены огромные суммы денег, исчисляющими многими миллионами. Вообще, как говорится, да, на страницах интернета, Кузя стал за это время миллиардером даже. Вот откуда деньги брались? Несколько было статей дохода. Главное – это продажа. То есть сектантов, членов секты принуждали продавать квартиры. Ну, деньги, соответственно, отдавать Кузе. В Москве квартиры дорогие. Второй источник дохода, не менее прибыльный, это участие в православных выставках, где члены секты, одевая одежду, ну, под православие, монашескую одежду, священническую одежду, устраивали стенды, где-то на каждой выставке до 40 стендов могло быть таких, этой секты. Вот, в 2013 году были изоблачения, например, вот всем известный такой Дмитрий Энтео, Божья воля, в частности, со своими последователями, со своими сторонниками, они выявляли его. Тогда вот было громкое дело. Ну, в конечном итоге стали за этим более-менее следить. Но очень много они заработали денег на этом. Ну, конечно же, разные пожертвования, десятины и так далее. Ну, закончилось чем условие? Это история, да, чем она закончилась? Я думаю, что не закончилась до конца. Вот, он был посажен все-таки в тюрьму. В 2018 году состоялся суд. Все это время он находился под следствием. То есть его не выпускали. Он находился в заключении. И в 2018 году ему было дано 5 лет. 5 лет тюрьмы. Но в марте 2019 года он вышел. Ну, так как в СИЗО там срок идет по ускоренной программе, чем бы если он попал в колонию. Ну, незадолго до этого вышли его ближайшее окружение, тоже вот эти вот женщины, Фролушкина, Маркевич, Розановы, Грехова и так далее. Ну, какие-то прогнозы, да, вот если дать по этой секте, вроде бы информационное поле сейчас тишина. То есть не слышно, не видно, но так происходит, в принципе, часто после того, как какой-то лидер, да, или какой-то бог очередной попадает в историю, садится в тюрьму. Ну, вот Марина Цвигун, помните, да? Вот она куда-то из информационного пространства исчезла, но можно ее найти очень легко. У нее даже есть сайт, ее сейчас зовут Виктория Преображенская. Григорий Гробовой тоже, да, после отсидки, казалось бы, исчез. Всплывает он в Сербии, у него есть сайт, он вербует спокойно. Я думаю, что такая же, в принципе, история ждет и эту данную, доморощенную нашу неоязыческую секту, этот культ. Ну, единственное, что бы мы хотели, наверное, предупредить все-таки людей, что не надо, не всякому духу верьте, исследуйте, да, вначале изучите Писание сначала, изучите основы православия, а потом уже, наверное, и попасть в секту будет гораздо сложнее.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз спасибо, батюшка, до новых встреч.
Братья и сестры, до новых встреч, до свидания.